Как можно охарактеризовать ваш проект? Что это? База данных, аналитическое обозрение, небольшое СМИ?
В центре проекта интерактивная карта, на которой изображено, как именно то или иное из европейских государств, речь идет не только о членах ЕС, борется с дезинформацией и другими гибридными методами, используемыми для усиления российского влияния. В каждом разделе можно найти ссылки на те или иные правительственные материалы, аналитику, инициативы гражданского общества, публикации в СМИ на соответствующие темы. Есть там и наша аналитика, рейтинг государств в соответствии с мерами противодействия российскому влиянию. Это анализ действий нескольких десятков стран за последний год.
По каким критериям вы их оценивали?
Их три. Первый – это восприятие российского влияния и связанных с ним угроз политической элитой данной страны. Это можно оценить по стратегическим документам, выступлениям политических лидеров, тематике предвыборных кампаний, содержат ли все они хотя бы упоминания о политике Кремля как факторе, угрожающем национальной безопасности. Второй критерий – что конкретно сделано в той или иной стране – созданы ли какие-то органы, занимающиеся борьбой с гибридными угрозами? Как эта тема разъясняется общественности? Существуют ли программы обучения медиаграмотности в школах и так далее? Ну и критерий третий – деятельность спецслужб европейских стран. Их работа по отражению таких угроз, насколько о ней можно судить по открытым источникам. Это ежегодные отчеты контрразведок, выступления представителей спецслужб и экспертов в области безопасности. На парламентских слушаниях, конференциях это в последние годы происходит все чаще.
И какая же в итоге получилась расстановка?
Мы разделили страны на несколько групп. Наиболее благополучная обозначена как full-scale defenders, полномасштабно обороняющиеся. У них есть наиболее полная стратегия борьбы с угрозами безопасности, связанными с политикой Кремля. Это на данный момент Великобритания, Швеция и страны Балтии. На другом полюсе – страны, где не уделяется почти никакого внимания этой проблеме. Туда мы включили Грецию и Кипр. Шесть других стран, где положение лишь немногим лучше – Австрия, Венгрия, Люксембург, Мальта, Португалия и Словения.
Вы упомянули Грецию, даже несмотря на недавнюю высылку оттуда российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом.
Согласна с вашим замечанием. Уточню, что наш рейтинг составлялся на основании данных, имевшихся на конец мая. Скандал в Греции произошел позднее, уже летом. Мы намерены сделать это наше исследование ежегодным, так что в следующем выпуске, конечно, учтем и это.
Вы до сих пор говорили несколько абстрактно об угрозах. Какого именно рода деятельность, связанная с Россией, имеется в виду?
Инструментов, используемых нынешними российскими властями для усиления своего влияния в Европе, несколько. Надо отметить, что они хорошо подбирают эти инструменты в зависимости от специфики конкретной страны или региона. Скажем, в Центральной и Восточной Европе используются определенные связи, наработанные еще в советский период. Речь идет, с одной стороны, об активизации работы российских спецслужб в ряде стран, с другой – о механизмах информационно-пропагандистской войны. Есть как официальные, так и неофициальные каналы, которые занимаются информационной манипуляцией. К первым можно отнести телевидение RT или информационное агентство «Спутник», имеющее множество версий на разных европейских языках. Ко вторым – множество прежде всего интернет-изданий с неясным финансированием, распространяющих выдержанную в прокремлевском духе информацию. Другой уровень – уже широко известное нестандартное взаимодействие Москвы с некоторыми европейскими политическими силами и их лидерами. Тут речь может идти о сотрудничестве финансовом, как в случае с Национальным фронтом во Франции пару лет назад, или чисто идеологическом, а также об информационной поддержке. Активно поддерживаются Москвой прежде всего радикальные политические движения. Пример из нашей страны – Чехии. Особенно прочные контакты с Россией установили представители Коммунистической партии и Союза за прямую демократию. Многие из них ездили, скажем, в Крым в качестве наблюдателей на выборы или на различные конференции. Ну и, конечно, экономические операции с политическим подтекстом. Упомяну два проекта в области атомной энергетики – соглашение между властями Венгрии и Росатомом о строительстве новых реакторов АЭС ПАКШ-2 и попытки заключить аналогичную сделку здесь, в Чехии, по АЭС в Тимилине. Такие вещи трудно воспринимать в чисто экономическом контексте. За ними стоят и политические интересы. Особенно, когда речь идет об отраслях, связанных с безопасностью, как атомная энергетика. Общая же цель нынешней кремлевской политики в Европе – ослабление существующих политических институтов, подрыв доверия к демократической системе, традиционным СМИ и, в конечном итоге, ослабление европейских стран.
таким способом этот статус ослабить.
Тут можно возразить. Каждая крупная держава стремится к усилению своего влияния, прежде всего в соседних странах – политического, экономического, культурного. Почему подобное стремление со стороны России следует, судя по вашим словам, считать непременно опасным? Чем, скажем, реконструкция АЭС в Темелине, если этот подряд получит Росатом, угрожает чешской демократии?
Конечно, нет ничего плохого в стремлении как-то пропагандировать свою страну и отстаивать ее интересы. В данном случае разница, однако, в том, что целью является нанесение ущерба интересам других стран и их ослабление. Для чего? Например, для агрессивных акций, как это случилось на Украине. Проекты, подобные Темелин, конечно, можно считать чисто экономическими, но приобретая в других странах доступ к таким стратегическим отраслям, как атомная энергетика, Россия получает возможность плотнее привязывать эти страны к себе уже в политическом плане. Например, через политиков, курирующих данные проекты, дающих добро на контракты такого рода.
В эту субботу Владимир Путин едет в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Контакты западных лидеров с Кремлем в последнее время стали более интенсивными. Это, по вашему мнению, правильный подход? Как он сочетается с восприятием России как источника угроз в сфере безопасности, к которому призываете вы?
Полностью избегать контактов с Кремлем политически нереально. Я думаю, что при этом важно, чтобы проблемы, о которых мы говорим при этих контактах между Путиным и лидерами демократических стран, не замалчивались. Чтобы у российской стороны не возникало ощущения, что она может позволить себе все, что угодно, и ее действия не столкнутся с ответными мерами. Нужно, как мне кажется, дать понять, что условием нормального диалога с Россией является прекращение ею тех действий, которые она ведет в Европе в последние годы.
Что эти Западу дела.